Давайте, ребят, продолжим. У нас есть вот эта таблица, да, как некоторые называют ее, дорожная карта. В этой дорожной карте, ну, обычно существует две колонки. Первая колонка – это мое деструктивное поведение, это мой недостаток, который берет начало в каком-то дефекте. Вторая колонка – это противоположный духовный принцип, но я это называю духовное действие. Потому что мне намного важнее знать, что я должен делать в этой ситуации. Хотя бы чувствовать направление, в котором мне надлежит двигаться. Для меня это очень важно. И я не всегда могу это делать, я не всегда готов это делать, я не всегда хочу это делать. Я нередко поступаю по-старому, но я хотя бы знаю, в каком направлении мне двигаться. Грубо говоря, я могу придраться ко второй половине, я могу устроить скандал, но в этот момент я прекрасно понимаю, что я делаю разрушающую вещь. Я делаю вещь, за которую у меня будет чувство вины, у меня будет чувство стыда. И я понимаю, что я не иду сейчас в правильном направлении 100%. Но вот это осознание, что мне надлежит делать в этой ситуации, оно у меня сидит в голове, и оно меня долбит. Оно меня, вот эта вот капля, которая капает, она все-таки точит вот этот камень. И я убежден, что наступает тот день, когда, обращаясь за помощью, я начинаю делать более правильные действия. Это вторая колонка. Третья колонка, это я добавил. Третьей колонке я написал, какой чертой личности станет дефект характера после работы по шестому и седьмому шагу. То есть мои дефекты характера, это какие-то крайности. Это непропорциональная злость, непропорциональная чувствительность. Это непропорциональная обидчивость. Это моя непропорциональная сексуальная потребность, то есть похоть. Это мое непропорциональное желание отдыхать. Да, то есть это лень, безответственность, небрежность. Ну, вот, например, даже на примере похоти, я верю, что в работе по шестому и по седьмому шагу моя похоть сокращается в размерах и становится нормальной, пропорциональной сексуальной потребностью. То есть я готов жить с одним человеком в отношениях, не употребляя сексом с этим человеком и не разрушая отношения удовлетворением своей похоти в других местах. Да, то есть это моя нормальная сексуальная потребность. И вот так вот у каждого дефекта характера есть описание вот этой разрушающей черты личности, моей непропорциональной черты личности, есть противовес, что мне надо делать, какое духовное действие мне надо делать. И есть третья графа, это чем становится наш дефект характера после работы по шестому и седьмому шагу. И в прошлый раз мы остановились на похоти. Но я верю, что похоть это то, когда я нахожусь в наваждении, каким-то образом удовлетворять свою сексуальную потребность любой ценой. Да, то есть это или какое-то задрачивание, да, на порнуху, это или поход налево. Или также, вот, допустим, в моем случае у меня очень ярко было выражено, когда я тащил второго человека любой ценой в кровать. И это очень сильно разрушало отношения. То есть я плевал на ее желания, я плевал на ее потребности. Мне нужно было удовлетворить свою похоть, и я тащил ее в кровать любой ценой. Вот это было мое самое такое разрушающее проявление похоти. Я верю, что я должен жить в умеренности, в заботе к человеку. И со временем я вот вижу, я нахожусь сейчас в этом процессе. Моя похоть становится нормальной сексуальной потребностью. То есть моя похоть приобретает человеческий вид, а не животный вид. Когда вот, допустим, животные, посмотрите, кобель и сучка встречаются, друг у друга под хвостиком понюхали, и кобелю до лампочки хочет, сучка не хочет, он встает на нее и начинает как бы насиловать, да? любой ценой. Ему не важно, что она хочет. То есть моя похоть, она начинает приобретать человеческий вид. Когда я отпускаю контроль, когда я продолжаю заботиться о человеке, а будет ли там сегодня удовлетворена моя сексуальная потребность или не будет, я готов с этим жить. Я готов начать припоручать свою похоть, свою сексуальную потребность. Конечно, она у меня не уходит. Я человек. Как бы у меня есть сексуальная потребность, это здоровая часть личности. Вопрос в том, сколько я разрушаю для того, чтобы удовлетворить свою сексуальную потребность. Следующий дефект – это лень, безответственность, небрежность. Вот моя небрежность заключается в том, что я могу раскидывать документы. Моя лень заключается в том, что мне иногда тяжело себя заставлять на работе. Когда я вижу лазейки, когда я вижу, что я могу поотлынивать, я часто это делаю, я не работаю на работе. То есть я занимаюсь тысячей и одной приятных, хороших дел, кроме работы. В принципе, можно сказать, что это воровство, потому что я не работаю, а мне платят деньги. То есть я как бы подворовываю часть своей зарплаты. Моя безответственность заключается в том, что я боюсь брать на себя ответственность. Я выбираю как-то отнекиваться от жизни, как-то прятаться от жизни, прятаться от разрешения каких-то насущных проблем. И этим самым я создаю еще больше проблем. В прошлом у меня это было выражено очень сильно. Я не мог себя заставить делать ничего. Не пойти платить по счетам за квартиру, поэтому ко мне там почти приезжали выносить диван, да, как бы из Уцаалипоаль. Так было в Бершеве, так было... Ну, лет 10 назад, да. И, в общем, я с этих вещей научился. Для того, чтобы жить конструктивно, мне нужна ответственность, здравомыслие. И самое важное для меня – это осознание последствий. Я должен очень хорошо осознавать последствия, что происходит с моей жизнью из-за лени, из-за безответственности, из-за небрежности. И весь вопрос заключается в том, хочу я этих последствий или не хочу. Если я не хочу этих тяжелых последствий, то у меня появляется готовность что-то делать. Мне очень важно осознавать последствия своих действий. То есть вот эта жизнь, когда я засовываю голову в песок, она не работает. Потому что если я засуну голову в песок, то моя задница, она все равно остается снаружи. И она собирает на себя проблемы. Она становится легкой жертвой, да? Поэтому, ну, я не знаю, как у кого этот процесс идет, но у меня все начинается с того, что я начинаю осознавать последствия. И я не хочу страдать, я не хочу отрицательных последствий в жизни. Мне надоело разрушать. Часто мне приходится дойти до своего дна, в своей безответственности, в своей лени. Вот, например, тема с моим гражданством. Я не занимался этой темой около 7 или 8 лет. Поэтому я только сейчас получаю гражданство, хотя я мог получить его значительно раньше. Как бы моя безответственность, моя небрежность. Мне лень было этим заниматься, потому что я был уверен, что я не могу этим заниматься параллельно с учебой. Что мне было тяжело раз в 3 месяца съездить в посольство или сходить в МВД? Было тяжело, я не хотел. Но я сейчас за это плачу. Все очень просто. У каждого моего действия есть какие-то последствия. Если я готов на эти последствия, то, пожалуйста, я могу лентяйничать, я могу жить безответственно. Но это меня догоняет. Во что превращается лень, безответственность и небрежность в работе по 6-му и 7-му шагу? Я верю, что это превращается в способность отдыхать и свобода от перфекционизма. То есть перфекционизм – это противоположность от безответственности, противоположность от небрежности. Мой перфекционизм, он тоже иногда доходит до неимоверных пределов. То есть я все настолько могу переделывать, я могу вместо 100%, я могу сделать 200%, и меня это утомляет, и я теряю очень много энергии. я трачу на это деньги. То есть, когда я, когда моя лень, безответственность и небрежность становятся нормальными частями личности, это превращается в способность отдыхать. Я могу отдыхать, я не обязан постоянно чем-то заниматься. Я не обязан все делать на 250%. Я могу остановиться на 90%. Да, чуть-чуть не доделал, ничего страшного. Если никто из-за этого не умирает, если из-за этого не приносятся разрушения. И если я готов на эти последствия, я не обязан, как трактор, работать в поле по 16 часов в день. Я могу отдыхать, я могу уделять себе время. Я могу посидеть на скамейке, поплевать в небо, ничего не делая. И это нормально, это легитимно. Следующий дефект – это ревность. Я верю, что моя ревность – это мой страх, что второй человек выйдет из-под контроля. Я боюсь, что я потеряю второго человека, что он сбежит от меня, что я останусь наедине с самим собой, что он, не дай бог, выберет кого-то другого. И я буду себя чувствовать очень плохим, очень ненужным, очень никчемным. Напротив страха всегда находится вера. И поэтому напротив ревности находится доверие. То есть мне нужно практиковать доверие ко второму человеку. Это означает, что когда вот моя вторая половина ездит два раза в год, почти на месяц в Россию, к маме, я не контролирую ее, я не заставляю ее звонить себе в какие-то определенные часы или дни. Я отпускаю ее, потому что я верю, что если человек хочет изменить, он это сделает, даже если я найму двух детективов. И если она мне будет звонить каждые 45 минут. Она сможет это сделать, если она захочет. 100% сможет. И я ничего не могу с этим сделать. Как бы, наверное, у меня тоже моя вторая половина, она мне никогда не давала настоящих поводов для ревности. Никогда не было такого, что я там на чем-то ее поймал или там какие-то сообщения увидел. Не было такого, поэтому мне относительно легко с этой темой. Также напротив ревности я написал «Живи и дай жить другим». То есть я имею право делать в отношениях все, кроме того, что наносит ущерб второму человеку и нашим отношениям. То есть я могу жить, как я хочу. И я должен дать также и другим людям жить в этих отношениях. Я верю, что у меня нет контроля над поведением другого человека. Мне всегда хочется брать контроль, но у меня это никогда не получается. Это только разрушает отношения. Я очень хорошо помню одни отношения, где меня ревновали ужасно. И я не давал, ничего не было реального, за что бы меня можно было ревновать. Я помню, как мне это было тяжело, как меня это выносило мозг. Как мне это отбивало желание находиться в этих отношениях. И я просто не хочу то же самое делать второму человеку. Хотя иногда изнутри у меня есть вот эти позывы. Когда там моя вторая половина ездила делать работу в университет с другими студентами, и они там пару раз сидели в студенческом кафетерии. Я понимаю, что это ненормально от нее требовать сидеть одной за столом. Ну, что это значит? Все сидят в компаниях и кушают. Что, я должен заставить ее сидеть за столом и смотреть в потолок? Она может делать то, что она хочет. Я верю, что ревность превращается во внимание и в заботу о втором человеке в процессе работы по шестому и седьмому шагу. То есть моя какая-то крайность, она сокращается в размерах и становится чем-то адекватным. Мое отсутствие терпения. С одной стороны, это кажется, отсутствие терпения, это что-то, такое неприятная особенность. Но мое отсутствие терпения приводило к тому, что я разрушал отношения, потому что я хотел получать ответы прямо сейчас. Я хочу сейчас получить ответ. Я хочу сейчас написать какой-то мейл своему начальнику, находясь в неуравновешенном состоянии, поэтому мейл получается агрессивный. Как я ходил на разборки, да, из-за вот этого нетерпения. Да, в отношениях я устраивал разборки, на работе. У меня просто нету терпения дать ситуации закончиться. У меня нет терпения подождать какого-то развития событий. Я верю, что мое отсутствие терпения произрастает от моей одержимости, от моей душевной пустоты. Меня заполняет все. И также вот эта суета меня заполняет. Мне хочется удовлетворять свои желания прямо сейчас. Мне хочется сейчас получить ответ. Сколько раз так было? Я, допустим, поссорился со своей второй половиной, и я звоню, начинаю ей выносить мозг, чтобы от нее услышать, что она меня извинила, что она меня простила. Я не могу ходить с какими-то нерешенными проблемами, с какими-то нерешенными вопросами. Мне хочется решать все здесь и сейчас. И если вот так подумать, эта черта вообще пронизывает всю мою жизнь и разрушает очень много вещей. Я не могу отложить развитие событий. Я не могу жить свою жизнь и параллельно заниматься какими-то проблемами. Решение, одержимое вот этих проблем, становится всей моей жизнью. Так у меня никогда не будет свободы, у меня никогда не будет счастья, у меня никогда не будет радости, потому что я буду одержим доделать это прямо сейчас. Ребята, да даже вообще банальные примеры. Я вот это занимаюсь переводом спикерских, и потом я редактирую. Я могу иногда сидеть в 1:30 ночи, потому что мне хочется доделать эту спикерскую именно сегодня. Так это бред. И я часто, когда я замечаю вот это свое состояние упертости, нетерпения, я говорю: Господи, дай мне просто отложить это дело. Ничего не случится, если это закончу через неделю. И тот, кто хочет, чтобы я закончил это сейчас, это моя гордыня, это моя зависимость. Она хочет получить поскорее этот результат и заполниться этим результатом. Напротив отсутствия терпения мне нужно поставить терпение, размеренность. И я написал припоручение удовлетворения своих желаний. То есть мне нужно отказываться от моментального удовлетворения своего желания. Отказываться от получения ответов прямо сейчас. Отказываться от того, чтобы закончить одержимое, обсессивное это дело именно сейчас. Не надо мне звонить и выяснять какой-то вопрос срочно и прямо сейчас. Я могу это сделать сегодня вечером или на следующий день. Терпение, я верю, это черта всех успешных людей. И у меня большая проблема с этим. Когда отсутствие терпения сокращается в размерах, я верю, что это становится возможностью, способностью успевать сделать много дел. Высокая продуктивность в жизни. То есть я метактек дворим, да, то есть я делаю эти вещи в нормальном темпе, без одержимости, без разрушений. Я не должен дописать вот это сообщение прямо за рулем. Я еду за рулем, скорость 100 км в час, и мне нужно прямо сейчас дописать это сообщение. Мне кажется, что когда я запишу это сообщение, оно меня заполнит. Вот этот результат, что я сделал это, он меня заполнит. Это моя зависимость напрямую. Даже в таких мелочах. Это ставит под угрозу мою жизнь. Я могу себя найти в гробу на скорости 100 км в час, дописывая сообщение. И мне очень тяжело, я прям еду, пишу правой рукой, смотрю как бы вперед, потом закрываю телефон, кладу его на сиденье. Я прямо говорю: Господи, помоги мне сейчас просто ехать. Не надо мне дописывать сообщение, допишешь через полчаса. Кто умрет? Это же безумие. Поэтому вот это отсутствие терпения, это не какая-то детская шалость. Это что-то, что делает меня несчастным. Следующий дефект характера – это предубежденность, закрытость разума. Я верю, что моя предубежденность произрастает напрямую из моей гордыни. Я считаю, что я знаю все, мне никто не должен говорить, что делать. Я отрезан от окружающего мира, и я живу своим старым неработающим опытом, и я страдаю. Да я чуть не умер в наркотиках из-за своей закрытости и предубежденности. Эта предубежденность отрезает меня от всего, что мне может помочь. В трех самых важных принципах, которые мне необходимы в любом деле, это откровенность, честность перед самим собой, это открытость новому, это непредубежденность, да, и это готовность действовать. Вот, да, то есть непредубежденность – это также духовный принцип первого шага. То есть это одна из важнейших частей, которая мне нужна на протяжении всей моей жизни. Я буду страдать в своей жизни, пока я предубежден. Пока я верю, что мне никто ничего не может сказать. Напротив этого, мне нужно поставить открытость новому, выслушивание, готовность делать несмотря. Я часто чувствую свои порывы перебивать людей. Это моя предубежденность, это мое нетерпение. Мне хочется высказать свои гениальные идеи. Поэтому я написал выслушивание. То есть мне нужно дать человеку сказать все, что он хочет. Потом, может быть, мне стоит сказать свое мнение. Но почему я должен перебивать других людей? Почему я не даю договорить другому человеку? Потому что я уверен, что я знаю лучше. Я предубежден по отношению к нему. Моя предубежденность и закрытость... Когда я работаю в ней по шестому и седьмому шагу, я верю, что она становится осторожностью. То есть я не бросаюсь на первую, любую, каждую встречную идею, как оголделый. Да? Я думаю, прежде чем что-то новое сделать. Я просчитываю последствия. Я советуюсь. Это все осторожность. Это здравомыслие. И я привержен работающему опыту. Если я понимаю, что у меня есть... какой-то опыт, который на самом деле работает в моей жизни, я могу им пользоваться дальше. Например, у меня есть коллега на работе, который постоянно меня перебивает и критикует мою работу. Перед всеми, не лично. Я знаю, что больше всего работает в таких ситуациях отойти в сторону и дать второму человеку делать все, что он хочет, потому что он на самом деле за меня ничего не решает. За меня решает мой начальник. И это мой опыт, который работает. У меня может быть приверженность вот этому работающему опыту. Я могу им пользоваться дальше, если этот опыт работает. Но если этот опыт не работает, мне нужно посмотреть, что мне нужно сделать по-другому. Следующий дефект характера – это жалость к себе. Моя жалость к себе – это, ну, наверное, проявление моей ущемленной гордыни. Когда мне кажется, что все против меня, что Бог меня карает, что жизнь какая-то слишком тяжелая. И я задаюсь вот этим вопросом. Ну почему же это происходит? Ну почему со мной это происходит? За что мне это? Мне выписали недавно штраф, как я считаю, несправедливо. И я ходил несколько часов с вопросом, за что мне это, я же так правильно живу, за что мне это, я же такой полезный член этого общества. Я плачу, блядь, гигантские налоги, за что мне этот штраф? Да? Так вот. Это моя жалость к себе. То есть мне раньше казалось, что жалость к себе, это закрыться в комнате, залезть под одеяло и плакать там от жалости к себе. Как бы таких состояний у меня нету. Но также жалость к себе – это задаваться вопросом, за что мне это? Почему это со мной происходит? Также в моей безответственности, да, и нежеланием заниматься вещами, также есть жалость к себе. Я себя жалею. Мне кажется, мне будет слишком тяжело, мне кажется, мне будет слишком неприятно, да, жить. Будет слишком тяжелая жизнь. Против жалости к себе мне нужно противопоставить благодарность. Благодарность – это моя способность видеть, что у меня есть в жизни. Я часто утром пишу благодарность. Я благодарю за чистый день, я благодарю за выздоровление, благодарю за здоровье, я благодарю за свои отношения, я благодарю за свою работу, я благодарю за то, что у меня нету никаких неразрешимых проблем в моей жизни. Пока я не поставлю прожектор на то, что у меня есть, я никогда не буду чувствовать то, что у меня есть. Потому что мой эгоизм, он вообще построен так, чтобы я видел только то, что у меня нету. Вот изначально я создан таким человеком, который встал с утра, и он думает о том, что у него нету. Я никогда с утра не думаю о том, что у меня есть. Никогда. Насколько бы моя жизнь не выглядела сейчас комфортной, я встаю утром и думаю, что у меня нету, что я должен сделать, как я буду сегодня страдать, как мне будет плохо житься этим днем, какой меня ждет тяжелый день, насколько мало в этом дне удовольствия, как мне вообще вот тянуть эту лямку сегодняшнего дня. Просто тянуть лямку. Я встаю с этими мыслями. Если я не подсвечу таким конкретным прожектором то, что у меня есть, я никогда не увижу то, что у меня есть. Мой эгоизм не дает мне это видеть. Мне нужно делать вещи в жизни, несмотря на жалость к себе. Мне нужно не искать виноватых, принимать реальность. Мне нужна ответственность, сместить фокус с себя, выйти из самоконцентрации. Я не получил штраф за то, что я плохой человек. Я получил штраф, потому что я поставил машину в неправильном месте. По мнению специалистов. Я верю, что вот этот баланс или вот это осознание баланса, да, где я на самом деле сделал всю свою часть и я сделал то, что я мог, это приходит только с опытом. Например, я на сегодня не вижу каких-то важных дел, которыми я не занимаюсь. У меня нету таких дел. Всеми важными делами в своей жизни я занимаюсь. То есть я на самом деле, моя откровенность спокойна. Очень часто все ответы есть во мне. То есть мне не нужно мучительно пытаться прочувствовать или услышать волю высшей силы. Мне часто достаточно поспать, да, со своей откровенностью в обнимку, и я все прекрасно понимаю, что у меня внутри происходит. Если я на самом деле сделал свою часть, например, в служении, да, или в семье, я на самом деле сделал свою часть, понимая, что я не идеальный человек. Никогда не будут мной все довольны. Всегда будет человек, который будет мной недоволен. Будут такие люди. Они будут правы или они будут неправы. Это не имеет значения. Но как бы мне нужно понимать, что я не смогу быть для всех на 100% полезным, нужным. Будут люди, которые мной недовольны. Я верю, что видение вот этого баланса, да, для того, чтобы не рвать себя с одной стороны, но с другой стороны делать важные вещи в своей жизни, оно приходит просто с моей откровенности, только с опытом. Ну и конечно, как бы я сам часто вообще ничего не вижу. Мне нужно говорить об этом, мне нужно делиться об этом с другими людьми. Они поделятся со мной своим опытом. И у меня появляется более правильное видение картины. Но мне очень важно сместить фокус себя. Мне очень важно выходить из самоконцентрации. Потому что когда я задаюсь вот этим вопросом, ну за что же мне такая тяжелая жизнь? Я перестаю жить конструктивно. Я просто проваливаюсь в какие-то холостые, в какое-то холостое движение такое, бег на месте с рюкзаком такой, в котором нагружены обиды, злости и негодование, и мне просто хочется сдохнуть. В этот момент я не могу это прожить сам, в этот момент я должен обращаться за помощью. Мне нужно поговорить о своих проблемах, о своих трудностях, но мне нужно продолжать жить, несмотря на жалость к себе. Я написал здесь также служение. Что я имею под словом служение? Это искать способы быть полезным окружающим. Вот несмотря на то, что мне кажется, что у меня катастрофически нету денег, и я не знаю, когда я куплю квартиру, и я не знаю, куплю я ее вообще или нет, и я уверен, что у меня перечисляют очень много налогов, я как бы жертвую деньги людям безвозмездно, вообще которых я не знаю, которые на самом деле в тяжелом положении со здоровьем. Почему я говорю об этом? Это то, что я жертвую деньги другим людям, это вытаскивает меня из жалости к себе по отношению к своему вечно тяжелому материальному состоянию. То есть парадокс заключается в том, пока я не отдал то, что у меня есть, я не увижу то, что у меня есть. Это парадокс моего эгоизма. Если я не отдаю от себя, я уверен, что у меня этого нету. Если у меня есть хоть какая-то возможность отдать это от себя безвозмездно, не ожидая ничего взамен, я получаю свободу от жалости к себе. Это парадокс. Как бы, да, я доказываю своему слепому эгоизму, что у меня это есть. То есть, грубо говоря, у меня есть 5 стаканов в доме, да? И я уверен, что у меня нету этих стаканов. Или я уверен, что у меня нету денег. И вот после того, когда я безвозмездно отдам кому-то один из стаканов, или я кому-то безвозмездно пожертвую столько, сколько я могу пожертвовать, я начинаю видеть, что у меня это есть. Парадокс. Мне нужно отдать от себя для того, чтобы ощутить, что это у меня есть. Я вижу, для меня это очень сильно работает. Это просто показывает мне, что у меня есть на самом деле в жизни. Потому что если бы я не отдал это от себя, то у меня этого нету. То есть это как доказательство от противного. Да, там партизан Петя увидел следы от танков. Да? Это означает, что танки здесь проехали. То же самое, если я отдал что-то от себя, это означает, что у меня это есть. Если мне кажется, что у меня ни на что не хватает времени, но несмотря на это, я уделил полчаса разговору с человеком, у которого есть проблемы, или какой-то безвозмездной помощи другому человеку, я вдруг понимаю, что у меня есть время, и у меня есть силы, и я что-то из себя представляю. То же самое, да, ощущение никчемности, ощущение, что я из себя ничего не представляю. Это ощущение никуда не уйдет, если я не буду полезен другим людям, никуда не уйдет. Потому что я никогда не вижу то, что у меня есть в жизни. Никогда вообще. Никогда не вижу, что у меня есть в жизни. Я всегда буду уверен, что я чмо, что я никчемный, у меня ничего нету, я ничего из себя не представляю, у меня нет опыта, я не умею жить. Я уверен в этом изначально. С первого дня в своей жизни я уверен в этом. Что я никто, ничто, у меня ничего не будет, у меня ничего нету. Я родился с этой уверенностью. Ну или там в нулевом возрасте ее приобрел. Сейчас для того, чтобы почувствовать, что у меня есть, мне надо этим поделиться. Не работает по-другому. Это просто не работает по-другому. Я должен безвозмездно что-то сделать для другого человека, будь то это энеевская помощь, будь то это перечислить деньги, будь то это помочь с переездом, будь то это купить нищему мешок продуктов. Я это делаю. Я не даю деньги ни наркоманам. Там, ну, был момент, вот я недавно дал денег, тоже бабушка, вроде бы она не наркоманка, но она копалась в мусорке. Да? Я подошел и дал 50 шекелей. Или там просто я покупаю мешок продуктов, иду в магазин ближайший, покупаю мешок продуктов, отдаю этому человеку. Вот. То есть пока я не буду отдавать от себя кранты, я не буду чувствовать, что у меня есть. Я буду погружен в жалость к себе, мне будет плохо, я буду умирать, я буду жалеть себя, я буду считать эту жизнь наказанием каким-то. То есть мне нужно сместить фокус с себя, мне нужно выйти из самоконцентрации и делать служение. Противоположность от жалости к себе. И вот я верю, что когда вот эта жалость к себе, она сокращается в размерах, она становится любовью к себе. Я перестаю себя рвать, я перестаю находиться в какой-то крайности, когда я работаю на износ, да, когда я живу на износ. Это как раз вот то, что... Мне кажется, это как раз то, что ты об этом и говорил. Как мне найти баланс между жалостью к себе и между рвать себе жопу неимоверно? Вот как найти этот баланс? Я верю, что жалость к себе после работы по 6-му и 7-му шагу, оно приходит к заботе о себе, любовь о себе. Жить по своим возможностям, жить без перфекционизма. Следующий дефект характера – это перфекционизм. Перфекционизм – это желание быть везде первым. Это мучение себя. Перфекционизм – это насилие над собой. Когда я требую от себя каких-то вещей, на которые я просто не способен в этот момент. Перфекционизм – это самое прямое проявление моей гордыни. Самое прямое. Я очень плохо оцениваю реальность, но у меня есть вот такие гигантские желания, амбиции, которые я бегу как сумасшедший удовлетворять. Это разрушение. Мне всегда вот раньше казалось, мой перфекционизм – это что-то очень полезное, то, что мне помогает жить. Но когда я смотрел потом на то, какие мучения я себе сделал, как я себя насиловал, насколько вообще это было все лишнее, и мне бы просто хватило сделать каких-то здравомыслящих действий в этом направлении, и я бы получил точно такой же результат, я буквально поражался. Я реально не нахожусь в здравомыслии. Меня куда-то несет, и у меня какая-то ненависть к себе, и у меня требования от себя. И эти требования вообще не имеют ничего общего с моими возможностями. Да. Против перфекционизма мне нужно поставить, я написал, живи и дай жить другим. Находясь в перфекционизме, я могу требовать от другого человека той же идеальности, чтобы он соответствовал моим ожиданиям от него. И если я перфекционист, то мои ожидания намного дальше, чем возможности обычного нормального человека. Находясь, допустим, в отношениях, я требую от другого человека, я его изматываю своими требованиями. Это сразу же отражается также и на других людях. Я не прощаю другим людям ошибки, это мой перфекционизм. Я не прощаю себе ошибки. То есть то, как я отношусь к себе, насколько я себя ненавижу, насколько я себя угнетаю, насколько я от себя требую идеальности, один в один, точно так же я отношусь к другому человеку. Я точно так же буду гнобить, я точно так же буду угнетать другого человека, требовать от него идеальности, требовать от него любой ценой, чтобы он соответствовал моим ожиданиям. И поэтому, да, вот в противоположных духовных действиях и принципах я написал: живи сам и дай жить другим. Мне нужно смирение, мне нужно видеть свой реальный размер, мне нужно видеть, что я могу, что я не могу сделать в этот момент. Мне нужно принятие своей неидеальности и неидеальности других людей. Мне нужно увидеть, что люди есть люди. Что в первую очередь я есть человек со своими неидеальностями, не знаю, с запахом изо рта с утра, с какими-то чувствами, которые меня могут вышибать из колеи. Я могу проспать работу, я могу проспать встречу шагов. И мне не надо себя за это уничтожать. Но как бы перфекционизм, он сразу же превращается в угнетение себя. Ненависть к себе, никчемность, вот это ощущение, что я никто и ничто, если я не соответствую своим ожиданиям от самого себя. То есть, да, я сижу, положил ногу на ногу и представил, кем я должен стать в этой жизни. И вот если я не попал в эту иллюзию, да, то я себя ненавижу. А кто сказал, что ты должен стать вот этой иллюзией? Кто сказал, что ты должен стать самым первым, самым невъебенным и самым большим человеком на этой планете? Может быть, твое место где-то посередине? Смирение – это не бездействие. Когда я опускаю руки, когда я не готов делать каких-то действий, это бездействие, да, это, наверное, жалость к себе, это может быть безответственность. Смирение – это именно видеть свой реальный размер, это видеть свои преимущества, точно так же, как и видеть свои ограничения. У меня есть некоторые ограничения, и у меня есть некоторые преимущества. И мне нужно видеть вот эти вещи, мне нужно видеть свои возможности, мне нужно обращаться за помощью, чтобы делать действия. И когда в работе по 6-му и 7-му шагу мой перфекционизм превращается в здоровые амбиции, в стремление к лучшему, это становится конструктивной частью моей личности. Моя бы жизнь никак не изменилась, не будь у меня стремлений, не будь у меня амбиций. У меня есть также и амбиции в выздоровлении. Я хочу уметь строить хорошо отношения с другими людьми. Перфекционизмом будет гнобить и ненавидеть себя за каждый свой провал, так сказать, в моих глазах, да? Перфекционизмом будет ожидание, что у меня будут со всеми людьми идеальные отношения. Это будет даже угодничество какое-то, да? Все люди выражают мне признание, подогревают мою гордыню. Это мой перфекционизм. А мои амбиции, мое стремление к лучшему – это здоровая, нормальная черта личности.